Друзья, в начале проповеди я хочу напомнить тему нашего лагеря и то, что мы с вами уже изучили. Тема лагеря «Да будет совершен Божий человек». И в первый день мы с вами рассуждали о том, что Божий человек имеет настоящий авторитет, то есть неподдельный авторитет от Бога, то есть настоящий. Второй день мы рассуждали на тему «Божий человек имеет охрану от Бога». В третий день мы рассуждали о том, что Божий человек, он имеет богобоязненных друзей. В четвертый день Божий человек имеет откровение от Бога. И сегодня тема «Божий человек неизменно служит Богу». То есть он в жизни, в деле, он всегда такой. Друзья, иногда люди думают о себе, что они Божьи человеки, что они люди святые и так далее. Как-то брат однажды рассказал одну историю. Уверовал один человек из мира, а его жена еще не уверовала, но уже приближалась. Она иногда приходила в собрание и уже начинала размышлять о Боге и о жизни вечной. И вот праздник Пасхи, она идет по улице, многоэтажные дома, сидят старенькие бабушки, как иногда некоторые люди, смотря на них, называют их «Божий одуванчик». И вот в празднике бабулечки, Божьи одуванчики так выглядят благовидно, радуется праздник. Проходит эта женщина, и в своих размышлениях, в думках, и одна из бабушек ей говорит: «Христос воскрес!» И она вдруг встрепенулась, она не ожидала, растерялась и так дальше. Что делать? Рой мыслей и вот ответа в голове. И что же сказать? Уйти так просто. Она не может, она человек воспитанный. И сразу ей мысль, что пришла, и она говорит: «Царствие вам небесного!» И вдруг Божьи одуванчики изменились видом, выражением, и вместо «Христос воскрес опять» всякие-всякие недобрые слова. И эта женщина поняла, что нужно как можно скорее отсюда. Друзья мои, то есть это не те, кто служит Богу, это иногда только бывает вид. Иногда бывают люди, имея общение с нами, вот уже за короткие слова – могут думать, что мы люди святые. Я учился в школе, у меня был друг или один из друзей, звали его Андрей. Он учился хорошо, был отличник, недалеко от меня жил, и мы часто ходили в школу и домой возвращались вместе. Иногда приходил ко мне он, домой иногда я к нему. Закончилась школа, и наши пути расстались. Я его не видел примерно 30 лет и решил отыскать. Мне дали номер телефона, и я стал звонить. Вдруг, я вижу, поднимаю трубку, и голос женщины. Я спрашиваю: «А Андрея можно услышать?» И слышу недовольный голос: «Да сколько можно звонить? Всякие звонят, то участковый, то вы теперь звоните, нет никакого Андрея здесь». Я понял, что-то не то. Я спрашиваю: «Женщина, а давно у вас этот номер?» Она говорит: «Нет, недавно, и уже надоели мне все». И я понял, что она огорчена, у ней новый номер. Уже этот номер не Андрею принадлежит, и масса звонков. Она недовольна очень. И я решил ее успокоить. Разных много добрых, теплых слов сказал ей. И такая пауза, и она говорит: «Вы что, святой какой-то?» Но что мне нравится в книге Даниила, в его образе и в его жизни, что то, что сказано о нем, это определено не просто по внешности, это не просто определено за короткий разговор или при короткой встрече. Представьте себе, кто о нем говорит и что говорит. Я прочитаю текст Писания. Это книга Даниила, 6 глава, 20 текст. Написано так. раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Друзья, представьте себе, царь, он знал жизнь Даниила, он видел, он присматривался. Этот царь имел большую способность разбираться в людях, наверное, исследовал в жизни мужа Божьего очень много, и поэтому его и полюбил. И в итоге сказал: «Раб Бога живого, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти?» Друзья, я хочу обратить внимание на тему «неизменно служащий Богу». Это не иногда, это не просто словами, это не просто определение при короткой встрече. Это принцип жизни человека. И смотря на принцип жизни, люди говорят, он неизменно служит Богу. Где это заметно в жизни Даниила? Друзья, первое, и мне так кажется, это с детства. Даниил уже с детства неизменно служил Богу. Я прочитаю текст или часть текста, 1 глава, 8 текст. «Между ними были». Между кем? Друзья, историю эту мы уже слышали в течение лагеря много раз, и поэтому я все подробно читать не буду. «Между ними», то есть между отобранными людьми, «были некоторые». Эти некоторые были отроки, и эти некоторые, они принимают решения. Друзья, то есть это был их образ жизни прежде. В моем представлении уже с детства в семье, где рос вот муж Божий Даниил, читалось Слово Божие, они молились Богу, они вместе ходили в храм и там служили Богу. И Даниил в этом рос, он в этом укреплялся, он в этом возрастал. И когда вдруг он оказался в языческом мире, то у него решение было, он видел вот эту разницу, скверный и нескверный. Он понял, что образ жизни в его семье, принцип служения Богу, это было очень верно, и нарушить это было нельзя. Друзья, служить Богу с детства, хранить себя в чистоте, не оскверняться – это уже служение Богу, причем служение очень важное. Мне кажется, что дети верующих родителей не всегда это ценят. Им кажется, вот им иногда рассказать, о былой жизни нечего или о подвигах в скверном мире и так дальше. И как будто бы их жизнь не очень интересна и однообразна. Друзья мои, хранить с детства ходить в церковь, совершать служение, рассказывать стихи, петь песни, это для Бога это же очень ценно, и это благословенно. Я помню однажды на благовестии, мне было примерно лет 20, мы в поселке установили большую палатку, и люди пришли на благовестие. И мы решили включить в благовестие личное свидетельство. И вот выходит один брат, рассказывает, он уверовал из мира, у него там много разных, в кавычках, подвигов. Он рассказывает, люди слушают, удивляются. Второй брат вышел, рассказал третий, а потом нужно выходить мне. И я все время сидел и судорожно думал, о чем же мне рассказать? У меня нету подвигов таких, я не пил, я не курил, я скверно не жил, я с детства ходил в собрания, я воспитывался в многодетной христианской семье. О чем же мне рассказать? Ведь люди ждут чего-то такого, а у меня такого нету. И вдруг меня осенила мысль. Я выхожу и говорю: друзья дорогие, я родился и вырос в христианской семье, в многодетной, нас 8 у отца, я 7. С детства я рассказывал стихи и пел песни для Бога. Я не жил скверной жизнью, и тем самым я очень рад и благодарен Богу, что Бог меня сохранил от всего этого, что с детства я христианин, и я этим ценю и дорожу. Я смотрю у некоторых бабушек, глаза заблестели. И я подумал, и вправду, это же так ценно. Это уже очень же прекрасно. Я иногда встречал, что некоторые из молодежи как бы немножко жалеют, что вот они жили в христианской семье, не захватили мирской жизни и так дальше. И однажды один брат сказал такую мысль. Вот если бы вернуть, я бы немножко то сделал, я бы так пожил, так. А потом мне было чем что рассказать. И я думаю, ведь это очень печально. Если бы ты так пожил, вернулся бы ты или нет, это вопрос. Но то, что ты христианин с детства, это очень ценно. Дорожи этим, цени это, радуйся в Боге и служи для Бога. Бог на это все смотрит с благословением. Даниил, мне кажется, с детства уже служил Богу. Следующее, где служил неизменно Даниил, он служил в тесных обстоятельствах. Я прочитаю 8 текст. Написано, он положил в сердце не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Друзья, тесные обстоятельства. Тесные обстоятельства заметны в том, что они лишены времени и своих личных планов. То есть временем распоряжаются другие. Планами на их жизнь и на каждый день распоряжаются другие. У них нет воли выбирать одно или другое, делать так или иначе. Ими управляют, ими руководят. Они пленники, они рабы. У них, конечно, обстоятельства тесные. Мир их теснит, и причем очень сильно. И в этой ситуации можно подумать, но при чем здесь я? Если бы я жил дома, если бы я жил в родной стране, если бы все благоспоспешествовало, чтобы я ходил в храм Божий, то, конечно же, но я же в тесных обстоятельствах. Вот те отобранные отроки, кто вместе были с мужами этими веры, ведь они приняли решение в тесных обстоятельствах идти принципам вот той страны. Но эти четверо, они приняли решение в тесных обстоятельствах служить Богу неизменно. Однажды я беседую с одной сестрой, и заметно очень, что она отправилась учиться в учебное заведение, и вот в группе она одна, все мирские, скверный вид у всех, внешность, разговоры и так дальше. И я смотрю, в ее жизни тоже стали происходить некоторые перемены. Я беседую с ней, она говорит, а что мне делать? Вокруг все такие, я же среди них выглядеть буду, как белая ворона. И я подумал, а ведь это же прекрасно, если ты так будешь выглядеть перед ними, хуже, если ты будешь черной, если твоя жизнь, как у ней, в грехах. Даниил в тесных обстоятельствах хранил себя и служил Богу неизменно. Есть один христианский псалом, другим позволено, тебе нельзя. И когда бывает, враг искушает, то я вспоминаю, другим позволено, тебе нельзя. Дорогой друг, если в тесных обстоятельствах тебе будет казаться невозможно служить Богу неизменно, невозможно хранить те же принципы, внешность христианскую, невозможно быть письмом Христовым, это просто искушение. Ты вспомни псалом, им позволено, а тебе нельзя. Ты вспомни Даниила, что куда в теснейших обстоятельствах он неизменно служил Богу, и было очень хорошо. Друзья, иногда бывают тесные обстоятельства для нашей плоти. Это особенно, если день поста. И вот плоть начинает бунтовать уже с утра. Ты только проснулся, и у тебя сразу мысли, что же ты будешь есть, и так дальше. И вот дело к обеду, а плоть бунтует все больше и больше. Друзья, в тесных обстоятельствах мне очень нравится принцип этих мужей. Они все равно решили держаться твердо, не оскверняться. Они выбрали для себя не очень приятный стол, овощи и вода. Но их был принцип. Даже в тесных обстоятельствах для плоти не оскверняться. И это было очень важно. Друзья, к сожалению, иногда бывает христиане в тесных обстоятельствах способны изменять принципам христианства и даже оскверняться. Один брат рассказал историю. Однажды два человека отправились в путешествие и заблудились. Жара, пустыня. Одного звали Майкл, а другого Дэвид. И вот они идут, сил уже нету, пустыня, жара, и, кажется, уже умрут. И смотрят, где-то мечеть вдалеке. Ну и понятно, не христиане, а это мечеть. Кто его знает, как там? А хочется есть и пить. И вдруг придешь, да они еще убьют. И один из них говорит: давай мы имена изменим и скажем, что мы мусульмане. Я скажу, что я Ахмад. А Майкл говорит: а я менять не буду. И вот они идут, приходят к мечети, выходит имам. Конечно, удивился, путники, уставшие, спрашивают: кто вы? Один говорит: я Ахмад, а второй говорит: я Майкл. Он увидел, что это путники очень уставшие, они терпят жажду и голод. Он зовет своих помощников и говорит: Майклу дайте пить и есть. Ахмаду говорит: брат, сегодня очень строгий пост, ураза, даже слюну глотать нельзя. Братья и сестры, мне очень нравится принцип этих мужей. Невзирая на тесные обстоятельства для плоти, у них был один принцип – не оскверняться, не изменять Богу, не менять что-то ради удобства и так дальше. И поэтому это хороший для нас с вами пример. В тесных обстоятельствах служить Богу неизменно, то есть не изменяться. Следующее – это третий принцип. Они служили Богу, невзирая на то, что Бог дал им великие дарования. Я прочитаю текст Писания, 1 глава, 17 текст. Написано так: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости». А Даниилу дал еще способность вот разгадывать сны или иметь откровения о снах. То есть Бог дал им величайшие способности. Прошло короткое время, и царь вызывает всех отроков, не только четверых, а вообще всех, и задает им сложнейшие вопросы. И он находит, что самые способные, самые одаренные, самые мудрые – это эти четверо. Друзья, это были, конечно, великие способности и дарования от Бога. И что очень ценно, они видели в себе эти способности от Бога. Они знали, что это дал им Бог и не дал другим. И при всем этом они не возгордились. Они неизменно продолжали служить Богу. Друзья, это очень важно нам, и это очень ценно и необходимо. К сожалению, нередко бывает так. Кто-то видит в себе способности, дарования. Бог дал ему хороший голос или хорошую дикцию, рассказывает стихи, память хорошую и так дальше. Кто-то умеет хорошо играть на музыкальном инструменте. Друзья, и, к сожалению, бывает, люди такие, видя в себе способности, как бы немножко гордятся и меняются в деле служения. Их трудно уговорить, их надо убеждать и так дальше. Они пытаются отказаться, им хочется, чтобы их уговаривали. Они иногда ломаются, как говорят, как пряник сдобный и так дальше. А потом вдруг нехотя, делая одолжение: ладно, хорошо, запишите меня. Друзья, мне очень нравится принцип этих мужей. Невзирая на способности большие, они продолжали служить Богу, как и прежде. Я знаком с одним братом. Он христианин, уверовал из мира. В общем-то, по профессии он работает в одном из университетов. Он профессор, причем ведущий. что очень удивительно, что при встрече с ним никогда не скажешь, что он профессор. Он ведет себя очень просто и так дальше. Он написал несколько научных трудов. Он даже сделал в мире некое открытие. До этого никто этого открытия не делал. Но при встрече никогда не скажешь, что он именно такой. Друзья мои, он вместе со студентами копает землю, чистит снег и так дальше. Он опускается в люки, идет вот там, где тепловые трассы, где прячутся дети, подростки бездомные. Он спускает им хлеб, одежду, он беседует с ними. Оттуда, конечно, он появляется на поверхность уже не в такой чистой одежде, как туда спускался. Друзья мои, он имеет огромные дарования, он имеет огромные способности, но никогда при встрече с ним это не заметишь. Мне кажется, вот этим принципом жили эти четверо. Это хороший пример для нас с вами, чтобы нам помнить, все, что мы имеем, способности, таланты, это не наше, это дал нам Бог. И если Бог нам дал, Он же может и забрать их. И поэтому дай Бог милость, чтобы мы с вами служили Богу неизменно, чтобы помнили от Бога и нужно отдать для Него. И для этого будет хороший прообраз и пример. Это Даниил. Следующее, где Даниил непременно служил Богу, это в изобилии, 19 текст. «И стали они служить перед царем». Друзья, представьте себе, что эти четверо были рабами, а потом вдруг стали служить перед царем. Нет, конечно, вот рабами они оставались и дальше, но их работа, их внешность совершенно изменилась. Они стали служить перед царем. То есть их жизнь, она стала в изобилии. Мы знаем из истории, что любой царь, восходя на царство, он вокруг себя создавал определенное величие. Это заметно было, и для него это было важно. Ну, к примеру, стал царем русский царь Петр I. Он выстроил огромный дворец, он делал балы очень такие мощные, принимал заграничных гостей. У него стол был очень искусно накрыт. Его слуги были прекрасно одеты, придворные и так дальше. Для чего это? Это нужно было для внешнего мира, для представителей из других стран, чтобы они видели величие этого царя. Для царя часто не важно было, как в глубинке, ему важно было, как вот здесь, для того, чтобы люди, видя, думали, вот это величество. Я не сомневаюсь, что этот царь, он был величественный, так написано. Вавилон выстроил величественный. Все было у него, конечно, прекрасно. Представьте себе, одежда у этих рабов, она стала лучшая. Она была самая модная, наверное, и она была дорогая. И при всем том, это не соблазнило их. Они продолжали служить неизменно Богу. Друзья, что иногда замечал я, и думаю, что замечали и вы это, иногда бывает у юноши или у девушки, оказалась хорошая одежда, и там «Адидас» написано, «Босс» или «Крокодильчик» или еще что-нибудь такое, и смотришь, у него уже и походка изменилась. Он уже стал важно себя вести, и даже у него речь изменилась, и он идет так, и чтобы заметно было, заметно даже, что у него там значок есть какой-то, как будто бы это статус какой-то придал. Друзья мои, а вот эти четверо, они не искусились на этом, они вели себя просто, и одежда не изменила принцип их служения, внутри они себя чувствовали теми же, и у них была задача, невзирая на то, что они оказались в изобилии, неизменно служить Богу, служить, как и прежде. Ну, а еще изобилие – это стол. Вот представьте себе, что они стали, вот царский стол, да? Ну, понятно, принцип их не изменился, овощи и фрукты, но там были лучшие овощи, лучшие фрукты, там было все прекрасное. И вот они это все вкушают. Друзья мои, но принцип вкусного стола, лучших фруктов и овощей не изменил их внутренность, не изменил их отношение к Богу. У них остался тот же принцип – Богу служить неизменно. Что замечал иногда я? Кто-то из молодежи оказался в Макдональдсе или в KFC, делает фото и выкладывает в соцсеть. И ждет, как хлеба, в голод лайков. Считает и радуется. Сегодня 50, вот вчера 70. Сколько же будет завтра? Друзья мои, а Даниил этим принципом не жил. Однажды одному брату сказали: «Тебе нужно или оставить служение, или выйти из соцсетей, там, где ты ждешь непременно, ну, отзывы, лайки и так дальше». Он подумал и говорит: «Я не смогу». Друзья, вот этот принцип ему стал дороже, чем служение. К сожалению, это так. Друзья мои, Даниил, он шел вообще другим путем. Его желание в любых обстоятельствах неизменно служить Богу. И поэтому, братья и сестры, сегодня, да, время изобилия, есть одежда, на столах у нас пища, и никто из нас не терпит голода. Но мы не знаем, как будет завтра. И если ты в дни изобилия не способен служить неизменно Богу, если вот что-то иное, оно тебя увлекает и меняет твои принципы служения, то это очень печально, это опасно. Ты не сможешь сохраниться и устоять. Для тебя Даниил – это хороший пример. Следующее, где Даниил непременно служил Богу, это в дни гонений. Дни гонений, они наступили, потому что изобилие не всегда. И я прочитаю текст Писания, это 2 глава, 12 текст. Написано так: «Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов Вавилона». Друзья, представьте себе, величественный царь вдруг изменился в лице. Ну ладно бы в лице. Он издал указ, очень опасный для Даниила. Он издал указ истребить всех мудрецов Вавилона, а как раз в это число входили четверо. И очень удивительно, и очень печально. И кажется, Даниил мог бы убежать, ведь он уже был великий человек. Он знал разные пути, как уйти от указа, как скрыться, как убежать в другую страну и так дальше. Но он этого не сделал. Он мог бы идти к царю и сказать: «Царь, ты помнишь мои заслуги? Я тебе сны отгадывал, я для тебя это делал, а ты мне награду разве зря дал? Как ты можешь дать указ тот, где я подпадаю под уничтожение?» Но Даниил, он знает, надо Богу служить неизменно. Он встречается с Ариохом. Кстати, вышли люди, искали этих мужей, чтобы уничтожить тоже. И просит встречи. Царь время коротко дает. И что мне нравится, Даниил идет к трем друзьям и молитвенную группу организовывает. Он просит этих троих, чтобы они молились. В это время Даниил получает откровение, идет к царю. Друзья мои, и спасает не только себя, но многих людей. То есть в дни гонений он заботится не о себе, он не меняет принципы, он продолжает неизменно служить Богу. Друзья мои, и это очень ценно. Как-то прочитал одну историю, это было давно, в дни атеизма еще в нашей стране. Одна девушка росла в христианской семье, закончила школу, а потом отправилась учиться в техникум. Ну и друзья, знакомые, жизнь в общежитии, ее уговорили идти в кино. Ну, и вместе с подругами она приходит в кино, включается в фильм. А фильм как раз был антирелигиозный, составлен против верующих. И вот начинается фильм, и вдруг на экране молитвенный дом, пресвитер за кафедрой читает текст: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, и да вкушает сердце твое сладости во дни юности твоей». И там дальше: «Но только знай». И она поняла, что в дни гонений она изменила принципу. Она огорчила Иисуса Христа. Она не смогла устоять. И она вышла оттуда, зашла в свою комнату на колени и раскаялась. Друзья мои, а Даниил, он не изменил. Даже смерть грозящая, принцип служения Богу не изменила. Это хороший пример для нас с вами. Друзья, мы не знаем, как будет дальше. Наша жизнь продолжается. Возможно, и придут времена тяжкие, но наша задача – продолжать неизменно служить Богу. Для нас с вами есть прекрасный образ – это Даниил. Следующее, где он непременно служил Богу, неизменно служил Богу – это в дни больших земных возможностей. Вторая глава, 48 текст, написано так. «И тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». У Даниила дни больших возможностей. Почему? Вавилон – это империя мощная. У него, в его руках оказалось всего очень много. Он управитель. Он старший, он начальник, он раздает указы, он с кого-то что-то спрашивает и так дальше. И при всем этом, имея огромные возможности, имея огромные права, он не злоупотребляет ничем. Друзья мои, он делает все правильно, как должен делать. Это заметно даже и потом, когда некоторые люди приняли решение уничтожить. И сначала они искали сложности в его управлении и какие-то грехи. И когда они изучали принцип его правления, они не нашли ничего. Это говорит о том, что в дни земных возможностей он не пользовался ничем, чтобы против было его совести. Знаю одного брата, он уверовал из мира, а прежде работал в одной из очень серьезных структур, причем при очень высоком звании. Но он уже христианин, и на автомобиле он поехал в другой город к своим родственникам. Приехал к ним, едет по городу и вдруг нарушает правила дорожного движения. Работник ДПС его останавливает, составляет протокол, конечно, штраф, и уезжает, и все. Проходит несколько дней, и вдруг наш брат видит, стучатся ему в дверь. Открывает, смотрят те же два работника ДПС. И говорят: «Простите нас, пожалуйста». Он говорит: «За что?» «За то, что мы вас оштрафовали». «Ну, я же нарушил». «Нет, мы знаем, но когда мы стали вбивать в базу данных, мы увидели, кто вы, простите, пожалуйста, не наказывайте, мы готовы за ваш штраф заплатить». Он говорит: «Ничего, не переживайте, я все заплачу сам». И когда он рассказал эту историю мне, я подумал: вот удивительно, а смог бы я так поступить? Друзья, смогли бы вы так поступить, имея возможности большие? Не злоупотребить этим. А потом он к нам приехал на библейские курсы. И вот после обеда, там есть время перерыва, и этот брат, и еще один из братьев, тоже приехавших на курсы, у этого звание большое, а тот бывший, сидевший много. И вот они как-то сдружились и вышли в город. Идут обратно к дому молитвы по тротуару и беседуют между собой. Вдруг останавливается УАЗик с мигалками, выходят работники ППС и к ним сразу, а у них сумка в руках, как раз у этого браточка. И в сумку: «Что несешь там, а ну-ка открывай». Он открыл так смиренно, те полазили в сумку там, все проверили так, небрежно отдали сумку: «Куда идешь?» Он говорит: «Вот в дом молитвы». «А, к баптистам идешь? Ну, иди». И вот он мне рассказал, а у меня внутри, думаю, смог бы я так? Мне кажется, я что-то бы вытащил и показал ему. И смотрю, что он бы вытянулся по стойке смирно, три раза отдал честь, извинился и как можно скорее с пробуксовкой уехал, чтобы не встретиться никогда в жизни. Друзья, и я подумал, а у него-то получше, чем у меня. друзья мои, конечно, возможностей таких у нас нет, но у нас с вами есть способность мечтать. И не секрет, что мы иногда мечтаем о том, чего у нас нету. Но если бы это было, то в мечтах мы представляем, как бы мы действовали. Друзья мои, и вот Даниил при великих возможностях, он не пользовался, не злоупотреблял. Он при всем этом продолжал неизменно служить Богу, что даже те, кто потом искал что-то худое в его управлении, не нашли ничего. Это тоже хороший пример для нас с вами. Друзья мои, жизнь наша продолжается, и дай Бог милость, чтобы нам, имея вдруг какие-то возможности, нам помнить при любых возможностях, наша задача неизменно служить Богу, не менять свое лицо, чтобы нам всегда и везде быть добрым письмом Христовым. Следующее. Это седьмое. Даниил неизменно служил Богу в дни разных царей или в дни неустойчивой политической ситуации. Где это заметно? Я прочитаю текст Писания, 2 глава, 28 текст. Написано так. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю, что будет в последние дни». И так дальше. То есть Даниил увидел сон. Царь увидел сон, а Даниил истолковал сон. Истукан, голова золотая, потом часть серебряная, медная, железо и глина и так дальше. Друзья мои, это была смена царств. Вот все эти смены царств Даниил прошел. Но мы с вами, просматривая книгу человека Божьего Даниила, мы замечаем, что абсолютно в любой политике он служил Богу неизменно и служил Богу верно. Внешние обстоятельства, внешние какие-то влияния, они не изменили его принципа. Друзья, он непременно служил Богу, и любой из царей это замечал. И любой из царей, кто знаком был с Даниилом, они это высоко ценили. Друзья, это по-настоящему ценно. Мы живем в непростое время. И наша задача, независимо от влияния, независимо от политической ситуации, обстоятельств, нам просто непременно, для нас очень важно не подпасть под какое-то политическое влияние. Наша задача непременно, верно и свято и неизменно служить Богу. Это делал Даниил. Как-то один брат говорит: «Братья, вы не так как-то. Это было времена еще сложные, времена гонений. Нужно как-то по-другому». А ему говорят: «А как по-другому? Вокруг притеснения, разгоняют, общения проводить не дают». А он говорит: «Нужно как рыба». «А как рыба?» «Ну, как рыба в воде. То хвостом, то жабрами, то плавником, то вправо, то влево, то вниз, то вверх. И смотришь, потихоньку продвигаешься вперед». Друзья мои, а Даниил не как рыба в воде. И ни вправо, ни влево, ни хвостом, и никак иначе. Он верно и свято в любых обстоятельствах. Он шел верно вперед, не подпадая ни под чье влияние. Над ним одно влияние Бога было и откровение от Бога. Еще что ценно и важно, друзья, эта мысль уже будет последней. Он служил Богу неизменно в дни морального разложения. Вообще он жил не в простое время. Друзья, он жил в то время, когда скверны вокруг было очень много. Мир был скверным. Вот почему он, видя все, положил в сердце не оскверняться, не яствами. Там и вино было, там и пиры были, и много-много скверного. Они даже взяли сосуды из Дома Божьего и из них пьянствовали. Но Даниил положил в сердце не оскверняться. Мы с вами слушали историю Вавилона. И по истории заметно, что в Вавилоне была сквернейшая обстановка. И при всем этом Даниил не осквернился. Друзья, я не однажды слышал от некоторых молодежи, кто говорил: «Да мы живем в такое время, что оскверняться просто не оскверняться невозможно. Сегодня столько информации, вот, ну, сегодня такие обстоятельства. Выйти в город и не оскверниться, ну, кажется, нельзя». Друзья мои, Даниил жил не в лучшей обстановке, но при всем том он не осквернялся. Его задача – хранить была верность и неизменно служить Богу. И когда у него с детства сложился такой принцип, это была цель, он шел к ней верно и неизменно. Друзья мои, да, мы живем во время непростое, но при всем том наша задача – не оскверняться. Мир сегодня влияет на тебя, мир пытается тебя сквернить. Но помни, с Богом возможно не оскверняться. Однажды один мальчик спрашивает у учительницы: «А для чего вы красите ногти?» Она говорит: «Ну, чтобы не трескались». Он потом присмотрелся и говорит: «А что, у вас глаза тоже трескаются?» Друзья мои, то есть иногда мы можем себя оправдывать. Я это делаю для того, чтобы вот так было. Это ради здоровья, это ради вот этого и так дальше. Друзья мои, наша задача, чтобы наш мир не осквернил. Он скверный, а мы с вами святые. Я хочу подвести итог. Наша жизнь проходит очень быстро. И непременно в нашей жизни будет итог. У кого-то итог будет в 20 лет, у кого-то в 30, а у кого-то, может, в 70. Но итог будет непременно у каждого из нас. И итог – это вечность. И если у тебя внутри есть цель, желание, чтобы твоя вечность была с Иисусом Христом, тебе очень важно принять решение, как Даниил, не оскверняться, в любых обстоятельствах, в любой ситуации неизменно служить Богу. Если ты выстроишь так, то Бог тебе поможет. Он выйдет навстречу, даст тебе сил. И с Божьей помощью у тебя это получится. Как-то один проповедник беседует с одним юношей, рассказывает о Боге, о покаянии, о жизни вечной. Юноша подумал и говорит: «Конечно, то, о чем вы говорите, это ценно, это необходимо, и я это сделаю, но когда буду седой?» А потом он отправился в путешествие, море, корабль, шторм. Из немногих выжил он, посмотрел на себя в зеркало: «Юноша седой». Не ждите трудных обстоятельств, опасных. Не ждите очень тяжкого Божьего разговора. Если ты не принял еще решение неизменно Богу служить, то тебе необходимо это принять решение как можно скорее. Это нужно принять сегодня. Кто-то думает: «А как? Я читаю Библию, я хожу в собрания, но как будто бы ничего не меняется». Однажды один человек часы утерял. Часы были недорогие, но это был подарок для него, памятный и ценный. Он искал на сеновале, там переворачивал сено, найти никак не мог. Ребят пригласил, ребята стали искать, тоже там все перевернули, нету часов. Он пообещал вознаграждение, не могут найти. Они уже вышли из сеновала, и один из мальчиков говорит: «А можно я еще раз попробую?» Фермер подумал и говорит: «Ну попробуй». Он зашел в сарай, закрыл дверь и через время вышел с часами. Конечно, фермер радовался, а потом говорит: «Как ты нашел?» А мальчик говорит: «Я-то особо и не искал. Я закрыл дверь, присел тихонько и прислушался к тиканью часов. И когда я тиканье часов услышал, я на этот звук пошел, и я их легко нашел». Друзья, вот голосу Духа Святого нужно прислушаться, чтобы найти то ценное, что хочет тебе дать Бог. Дух Святой, возможно, говорит тебе сегодня, что ты плохо служишь Богу, или ты вообще не служишь. И ты или ты служишь, когда только тебе удобно, или ради того, чтобы тебя заметили, тебя увидели и так дальше, то это не то служение. Бог призвал к неизменному служению. И если Дух Святой скажет тебе нежным голосом, как бы тиканьем часов, что тебе нужно покаяться, тебе нужно принять решение неизменно служить Богу, то ты прислушайся этого голоса, прими твердое решение, и ты пройдешь путь верно, как Даниил. Время пришло, чтобы нам молиться. Давайте мы, вставшись, споем псалом, короткий, но очень сердечный. Слышишь ли ты голос Божий? И если ты слышишь голос Божий, если Дух Святой говорит твоему сердцу, что тебе нужно покаяться, изменить принципы служения и Богу служить верно, то, слыша голос Божий, внемли голосу, проходи для покаяния, и Господь тебя простит.